Глава 56. Широкий солнечный луч сканировал город без приглашения, проникая в каждый дом, и тотчас будил обитателей, весьма заметно припекая. Было около 7 утра. Люси этой ночью не сомкнула глаз. Она вернулась домой на несколько часов, приняв эстафету ночных кормлений, чтобы дать матери немного отдохнуть. Пила кофе чашку за чашкой, чтобы выдержать, сохранить ясной голову, из которой не шли элементы расследования, которыми она располагала. Фотографии, отчеты, списки персонала РБЦ. Единственный спасательный круг, за который она могла ухватиться. Она вполне сознавала, что время, отпущенное Камиль, сочтено, но убеждала себя, что КП убьет ее не сразу. Сначала попытается узнать, кто она такая и как на него вышла. Быть может, на время оставит ее в живых, как это делал Даниэль Луазо со своими жертвами. Будет ее снимать, кому-нибудь показывать. Эти размышления навели ее на мысли о Николя, о состоянии, в каком она привезла его. Он был так измучен, что не держался на ногах. «Ему ведь уже 35», — подумала она с горечью. «А случись какая-нибудь драма, начальство ни за что его не поддержит, даже наоборот. Клод Ламордьер, их дивизионный комиссар, утопит его сразу. Официально Камиль не причастна к группе, ее не существует. Они там наверху не хотят скандалов, так что замнут дело. И Беланже вылетит с работы как миленький». Тут-то он и позвонил. Голос был лихорадочно возбужденным. «Что случилось?» «Маленький блэкаут. Ты отрубился. Ночью я отвезла тебя домой. Ты уже на ногах не стоял». «А моя машина?» «На месте осталась». Николя помолчал, прежде чем принять решение. «Надо как можно быстрее ехать в Орлеанский РБЦ. Список персонала у нас есть. Прибудем на место, застанем их врасплох. На месте разберемся, кого считать подозреваемым, а кого нет. По дороге еще раз просмотрим список, уточним профиль преступника. Как только приедем в больницу, соберем максимум информации на работников. Семейное положение, фотографии. Сначала отсеиваем семейных и сосредотачиваемся на холостяках. При необходимости едем к ним домой. Представь себе, вдруг наш приятель держит Камиль у себя. Если за ним водится какой-нибудь грешок, это же сразу прочитается на его лице. Сколько претендентов на допрос у нас уже набралось? 29, но из них 10 приоритетных, плюс тип, состоящий на учете в полиции. Ладно, тогда мчимся. Заедешь за мной? Люси повернулась к Мари, которая пила кофе на кухне. «Хорошо, договорились. Нам понадобится помощь. Я поставлю в известность Жака с Паскалем и попрошу их присоединиться к нам как можно скорее». «А дивизионный? Если он в курсе, действовать без судебного поручения все равно, что гусей дразнить. Другого выхода нет». «Ты уверен?» «На все 100. На кону человеческая жизнь, и я вас прикрываю, так что мне и чокаться с начальством, если возникнут какие-то проблемы». «Ладно, тогда до скорого». Молодой капитан повесил трубку и заскочил в ванную. Посмотрел на себя в зеркало. Впечатление было такое, что напротив него токсикоман. Трехдневная щетина, налитая кровью глаза. Он подставил лицо под ледяную воду, надеясь, что кошмар в конце концов рассеется. Но кошмар по-прежнему был здесь. Через час они ехали по автостраде А-10. Люси вела семейную машину, Николя Беланже в слегка помятой серой рубашке и криво застегнутой куртке устроился на пассажирском сиденье. «Сожалею, что довольно резко тебя мобилизовал», — сказал он. «Франка нет, у тебя дети. С матерью все в порядке?»
«Беспокоиться немного, но это нормально».
Николя слушал в полуха, уткнувшись в список.
С помощью своего телефона, подключенного к интернету, он отмечал разные адреса, определял их порядок в зависимости от географического положения, а главное – личностных характеристик подозреваемых. От них с Люси требовалась максимальная эффективность. «Попробуем договориться и получить послужные списки непосредственно в РБЦ». «Если не сработает, возьмемся в первую очередь за того, кто состоит на учете. Потом пройдемся по тем 10, которых ты выделила, и закончим 18 остальными, если ничего не найдем. И будем надеяться, что попадем в цель как можно быстрее. При малейшем сомнении или подозрительном движении задерживаем, размышлять будем после». Они добрались до РБЦ за час. Кругом торчали подъемные краны и велись строительные работы. Из земли посреди больничного центра вырастали всевозможные металлические каркасы. Жак Левуа и Паскаль Робияр приехали почти сразу за ними. Николя пришлось признаться им без всяких обиняков. Он, Люси и Камиль провели ночную операцию, которая провалилась. Левуа новость изрядно задела. «Я всегда считал, что мы одна команда», — заявил он. «Так и есть», — отозвался Белланже. «Я сожалею. Не думал, что это дело обернется провалом». «Провалилось или нет, это ничего не меняет». Левуа был явно зол. Робияр попытался всех успокоить и примирительно поднял руку. «Ладно, говори имена тех, кого надо допросить. Сейчас не время ссориться». Жак Левуа в конце концов успокоился. Четверо сыщиков распределили список между собой, примерно по 5 подозреваемых на брата, чтобы встретиться с ними и разузнать о них побольше, убеждая себя, что виновный в исчезновении Камиль, скорее всего, не явится на работу. Это было вполне исполнимо и могло сработать быстро и хорошо. Николя хотел в это верить. «При малейшем подозрении или сомнении немедленно созваниваемся. По мере возможности проверяем алиби на месте и не контактируем с потенциальными подозреваемыми, если они отсутствуют, чтобы не встревожить нашего КП. Все готовы? Тогда удачи!» Через минуту они разделились. Николя оставил за собой Кристофа Пуарье, того, кто был в полицейской базе данных за нападение. Так что он сразу направился в отделение физической реабилитации инвалидов и задал вопрос в регистратуре. Удостоверение криминальной полиции, набережная Орфевр-36, немедленно открывало все двери. Поэтому через 5 минут его направили к начальнику отделения. Не повезло. Пуарье уже 15 дней находился в отпуске и должен вернуться только на следующей неделе. «Я знаю, что он забронировал себе съемное жилье 10 дней, где-то на юге», — сказал начальник. «Но я не могу вам сказать, в начале или в конце отпуска. Хотите, я попытаюсь с ним связаться?» «Нет, лучше не надо». Врач сообщил, что Пуарье проживает в нескольких километрах от Орлеана и, насколько ему помнится, не носит обручального кольца. «Хороший работник, серьезный, без особых проблем». «Да, он имеет доступ к служебным компьютерам, как и многие тут». «Да, он работает также по ночам, у него скользящий график». Николя достал фотографию отрезанной головы. У Люси, Жака и Паскаля тоже имелись свои копии. И показал врачу. «Как по-вашему, способен он сделать подобное?» Тот сглотнул слюной и замотал головой. «Ни за что в жизни. Да я и не понимаю, как бы он смог». И все в таком духе. Николя задал ему еще несколько вопросов, но в конце концов оставил его в покое. Из этого типа больше ничего нельзя было вытянуть. Плохое начало. Однако продолжение для капитана полиции оказалось удачнее. Из 7 оставшихся работников он оставил себе сначала 8, 4 явились на службу вовремя, имели алиби на вчерашний вечер, который Белланже смог проверить довольно быстро и не проявляли никакой особой нервозности. Двое других на весь отпуск уехали с семьями за границу, а последний мало того, что тоже был в отпуске, так еще и значился инвалидом и не мог передвигаться без костыля. Решительно из этих восьмерых только Кристоф Пуарье представлял интерес. Около полудня четверо полицейских собрались возле своих машин. Результат забега. Ни один из подозреваемых, кому надлежало явиться в понедельник утром на работу, не пренебрег перекличкой. После первого тура оставалась неуверенность насчет четверых отпускников, поскольку было неизвестно, чем те занимались во время отдыха. Однако полицейские располагали их домашними адресами. «Отлично», — сказал Николя, разворачивая карту на капоте машины Люси. «Все четверо живут неподалеку. Тот, кого мы ищем, наверняка один из них и готов психануть. Предлагаю действовать группой, чтобы избежать всякого риска. Начинаем с Пуарье». «Предполагаю, что у нас по-прежнему нет судебного поручения», — спросил Леволуа. «По-прежнему. И я должен вам сказать, что мне недавно звонил Ламордье, когда увидел, что в общем зале пусто. Он прямо булькает, так раскипятился, только что не взорвался. Так вы со мной или нет?»
«Мы с тобой», — сказал Робияр.
Люси сразу же согласилась, но для Жака Леволуа это было труднее, хотя он в конце концов тоже примкнул к группе. Они отправились во Флёри-Лес-Обре. Кристоф Пуарье обитал в маленьком домике в центре города. Прямоугольный фасад, зажатый между парикмахерской и чьим-то другим владением, старые окна, ноздреватый кирпич. Николя Белланже постучал в дверь. У него в горле застрял комок. Его сопровождал Жак Леволуа, а Робияр и Люси Эннебель остались немного позади, в нескольких метрах от них, и держались начеку. Открыла молодая женщина, очень загорелая, лет, наверное, 25. Николя показал свое удостоверение, держа другую руку поближе к рукоятке своего оружия. «Национальная полиция». Из-за ее спины появился мужчина в пижаме и с загипсованной рукой.
«Полиция? А что случилось?»
Николя посмотрел на руку в белесой колодке, испещренной мелкими рисунками. Вся его уверенность улетучилась в мгновение ока. Он сразу же понял, что взял неверный след. «Мы хотели бы задать вам несколько вопросов», — сказал он все-таки. Кристоф Пуарье заметил поодаль Леволуа и двух других полицейских.
«Что-то серьезное?»
«Мы ведем расследование, связанное с Орлеанским РБЦ. Ищем одного подозреваемого. Вы не подскажете, когда вам наложили гипс?»
Женщина его опередила. «В прошлый понедельник мы поехали кататься в горы на внедорожных велосипедах», — пояснила она. «Спуск со стороны Серпансона. Кристоф упал и сломал запястье, хотя все могло окончиться гораздо серьезнее. Вернулись мы вчера, но гипс он носит со вторника».
«А нельзя ли взглянуть на медицинские документы, которые удостоверяют повреждения? И больше мы вас не задержим». Она принесла требуемую справку. В глубине души Николя был разочарован. Что касается Люси, то она вздохнула, когда они подошли к своим машинам.
«Начинаю сомневаться», — сказала она. «Быть может, мы ошибались с самого начала».
«Давай все-таки верить в успех», — отозвался Белланже, взглянув на часы. Он вполне сознавал, что каждая секунда на счету. «Мы сейчас как раз попали под действие закона максимальных неприятностей, но в конце концов мы его вычислим». Только один из трех последующих допросов занял чуть больше времени, поскольку подозреваемый, санитар-холостяк, не располагал алиби на вечер воскресенья. Он утверждал, что заснул на своем диване около 11 вечера. При этом был в состоянии подробно рассказать о развлекательной передаче, виденной по телевизору в то самое время и которая оказалась также любимой передачей жены Робияра, подтвердившей его слова. К тому же быстрый осмотр жилища без малейшей официальной бумаги не позволил обнаружить ничего подозрительного, а поведение подозреваемого выражало скорее его готовность к сотрудничеству. Изнуренные полицейские поехали обратно в Париж около 14 часов. Настроение было довольно мрачное, батарейки явно разрядились. Беланже не сиделось на месте. «Это же невозможно», — сказал он Люси раздраженно. 6 часов допросов, и все впустую. Ты уверена, что ничего не упустила в РБЦ?»
«Абсолютно. Алиби были слабоватыми. Мы все появились внезапно. Похититель наверняка занервничал бы. Это было бы заметно по его поведению. Но тут ничего. В конце концов, тот, кто послал имейл с отрезанной головой, может и сам не работает в РБЦ. Какой-нибудь пациент или кто-то близкий к работнику РБЦ». Беланже в это не верил, но ему требовалось убедить себя, что он не ошибся. Люси заметила площадку для отдыха на автостраде и заехала туда. Индикатор уровня бензина уже давно мигал. Левуа и Робияр продолжили свой путь по А10. Она вышла, чтобы залить полный бак, потом направилась к магазину. «Маленький перерыв на перекус. Принести тебе чего-нибудь поесть или попить?»
«Только немного воды. Я не голоден». Люси взяла кошелек и исчезла в магазине, а Беланже принялся в который раз перечитывать фамилии персонала. Его пальцы дрожали, тело было напряжено до предела, как струна, готовая лопнуть. Но имя того, кто удерживал Камиль, наверняка было здесь, в списке. Ему надо было уцепиться за эту уверенность, чтобы не сорваться. Беланже не хватало воздуха, он опустил стекло до отказа. Но в салон ворвалось лишь обжигающее облако с запахом гудрона. Он сразу же его закрыл. Ему захотелось разнести все к чертовой матери, потому что он был не способен выбросить из головы мысль, что кто-то из них наверняка напортачил. Что Робияр, Левуа, Эннебель или он сам видели убийцу перед собой и упустили, не узнав его. Ведь не призрак же он, черт возьми! Разве что... И вдруг его осенило. Он подождал, пока Люси вернется с пакетом в руке и спросил. «У тебя есть список КП женщин?» Она протянула ему бутылочку воды. Потом достала бутерброд с маслом и ветчиной и впилась в него зубами. «У меня в сумке. Но это не женщина. В мейле написано «Я одарен», то есть в мужском роде». «Это могла быть ошибка». «Я думала об этом, но других ошибок в мейле нет. А еще по памяти там есть одна фраза, в которой говорится что-то вроде «Если б ты не скрывал от меня, где прячешь этих шлюх, я мог бы чем-нибудь помочь». Он обзывает жертв шлюхами. Женщина вряд ли бы так сказала. «И все-таки я хочу взглянуть на него». Люси вздохнула, достала список и протянула ему. «Если это успокоит твою совесть...» Николя бросил взгляд на серию женских имен, внимательно присмотрелся к возрастам и профессиям. Прочитал несколько раз и вдруг выделил одну строчку. «Тут есть одна по профессии препаратор. Ты знаешь, что это такое?» Жуя свой бутерброд, Люси покачала головой. «Посмотри в интернете», — сказал Беланже довольно властным тоном. Вздохнув украдкой, Люси запустила поиск в Google. Нашла одно определение, похоже, из медицинской области. «Анатомический препаратор». И она зачитала. «Анатомический препаратор осуществляет практические работы по человеческой анатомии в сфере медицинского образования. Он заведует заготовкой и консервацией тел умерших, предоставляет в распоряжение преподавателей и студентов экспериментальные материалы и обращается с останками, соблюдая правила гигиены и безопасности». Она повернулась к Беланже. «Если я правильно поняла, препаратор разрезает трупы на кусочки и раздает студентам». «Это может подойти», — отозвался Николя. «Отрезанная голова, металлический стол, на котором она была выставлена.
Потом эти истории об анатомии, которые, похоже, так лакомы для тех, кого мы ищем.
Люси вдруг почувствовала дурноту. Она положила свой бутерброд на колени.
«Не может быть», — сказала она, придвигаясь к нему. «Я головой ручаюсь, что это не может быть женщина».
«А это и не женщина».
Люси не поняла.
«Тогда что же это такое?»
«Его зовут Камиль Прадье».
Озадаченная Люси посмотрела ему в глаза, потом вырвала у Беланже список.
«Только ничего мне не говори, Николя».
Она убедилась в этом сама.
«Какое ужасное совпадение! Вот дерьмо!»
«Да уж, дерьмо. Ты ничего не заметила, потому что у нас тоже есть Камиль. Вот ты автоматически и решила, что раз Камиль, значит женщина. Но ведь это также мужское имя. Проклятие! Да кто угодно это знает!»
Люси прижала руку ко рту, вполне сознавая тяжесть своей ошибки.
Беланже не сводил глаз с листка бумаги.
«Камиль Прадье, 38 лет, препаратор в анатомической лаборатории. Проживает в Шиси.
Подумать только, ведь мы только что проезжали мимо дома одного из подозреваемых. Давай, трогай, чего ждешь?»
Люси включила зажигание, злясь на саму себя.
«Да как такое вообще возможно, чтобы тип, которого зовут Камиль, похитил женщину, которую тоже зовут Камиль?» — попыталась оправдаться она.
Камиль говорила, что ее с самого рождения преследуют малые проценты и невероятные совпадения, — заметил Николя серьезно. «И мы в этом по самые уши».
«Мне в самом деле жаль».
Николя замкнулся в себе и несколько секунд молчал.
«Мы ее найдем».
«Если ты думаешь, что я...»
«Люси, заткнись, пожалуйста, и сосредоточься на дороге, ладно? Я сейчас не расположен к дискуссиям».
Он прижался правым виском к стеклу со стороны пассажирского сиденья и погрузился в молчание.
Люси поймала на себе его взгляд. Взгляд, говоривший, что если Камиль умрет, то это будет всецело по ее вине.